страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1137-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Знаете что? Давайте мы начнем сегодняшнее утро. Начнем мы, конечно, с того, что напомним о нашем цикле, почитаем ваши прошлые комментарии, то, что не прочитано после прошлого эфира, потому что там были интересные вещи, было то, что почитать. Но давайте мы еще сделаем вот что. Я понимаю, что наши волонтеры и Ольга также мониторят комментарии сейчас. Пришлите, пожалуйста, пожелания слушателям, зрителям программы «По страницам Библии» вот на этот новый день, в наше непростое, но очень интересное и во многом благословенное время. То есть пожелайте чего-нибудь хорошего, уместного сегодня нашим слушателям и зрителям и поделитесь этими пожеланиями с другими. Пришлите их в комментариях, в основном в нашей группе «По страницам Библии» и других группах, где вы смотрите нас, слушаете, и мы потом эти комментарии, эти пожелания почитаем. Будут такие, знаете, пожелания друг от друга вот в этом новом дне. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от Бытия до Откровения, от начала до конца, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, там, где вы нас смотрите и слушаете. И вы можете также в наших группах ВКонтакте и в нашей группе ВКонтакте и в нашем приложении, и на нашем сайте послушать уже вышедшие наши программы, потому что программ было много, и иногда спрашивают, а где найти вот то, что у вас было по другим книгам Священного Писания. Ну вот же, в нашей группе ВКонтакте есть плейлисты, там все это вы можете легко найти. Точно так же, как, кстати говоря, в нашем приложении. А вот, я напомню, что мы читаем всю Библию от начала до конца за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами сегодня вернемся к Ветхому Завету, мы с вами сегодня перейдем к книге пророка Наума, но я хотел бы до того, как мы откроем книгу пророка Наума, еще несколько слов сказать о новозаветных посланиях, ну и также почитать ваши комментарии, тем более, что было много интересных комментариев как раз в связи с диатрефом, в связи с тем, что делать с такими вот диатрефами, как обличать таких диатрефов. И у меня в нашей передаче, в нашей беседе в эфире прозвучала такая мысль, что пасторам нужно все-таки быть настойчивее, а порой даже жестче. Вот мягкость здесь бывает вредна, потому что вот это диатрефство, оно разъедает церковь. И когда пастор не противостоит этому, когда служители, причем не один пастор, а в идеале именно служители, команда служителей, когда она противостоит этому, тогда есть возможность, есть вероятность, что этих диатрефов можно будет поставить на место. Но если пастор или пасторы и служители оказываются молодыми, оказываются робкими, оказываются, может быть, даже слишком дипломатичными, ну, то возникает серьезная проблема. Диатрефы действительно имеют такую неприятную особенность. Они умеют садиться на шею. Вот смотрите, например, Татьяна пишет: важно не говорить лишнего, чтобы не обидеть. Бог все знает и все в его руках. Не надо ничего говорить, надо быть умнее и точно, аккуратно. Надо быть точно и аккуратно. Все в Божьих руках. Так вот, говорить или не говорить? Говорить лишнего, не говорить... Нет, что не говорить лишнего, это понятно. Насчет того, что обидеть. Татьяна, вы знаете, лет 20 назад я бы с вами согласился. Вот надо сказать так, чтобы не обидеть. А может, вообще ничего не сказать. А может быть, как-то очень мягко, очень аккуратно. Давайте мы будем молиться о том, чтобы Господь с этими людьми разобрался. Вот лет 20 назад я бы сказал: Татьяна, дай аминь. Но я видел сейчас уже, на данный момент, я видел слишком много примеров, когда нерешительность пасторов оказалась проблематичные для церкви. Потому что пасторы, служители, команды служителей боялись кого-то обидеть. Они были не готовы сказать зачастую даже не диатревству «нет». Они были не готовы сказать «нет» даже совершенно конкретной ереси. Вот это не просто про диатрефа. Тут ладно, тут можно еще как бы не обидеть и прочее. Но от диатрефства мы часто переходим в ересь. Мы часто переходим в то, что не бережем людей. И не стоим за учение Христово. За Слово Божие. Тут есть еще один момент. И опять, вы просто меня задели очень этим комментарием. В хорошем таком смысле задели. Вот пастор, который говорит, я буду аккуратнее, я буду таким джентльменом, знаете, мягким, пушистым, белым. Вот я никого не обижу. И в церкви заводятся такие диатрефы. Один, несколько, неважно в данном случае. А если пастор этих людей не обличит, то он все равно обидит. Знаете кого? Членов церкви, над которыми будут издеваться. Вот давайте мы все-таки вернемся к тексту. Диатреф изгоняет из церкви. Представьте себе, что пастор в этой ситуации говорит, я не хочу никого обижать. Я не буду ему ничего говорить. Вот Господь сам все устроит. Во-первых, тогда, а поставлен-то ты зачем? А здесь-то ты в этом служении зачем? Второе, ты все равно будешь кого-то обижать. Ты обидишь, опосредованно, конечно, обидишь тех людей, которых будет притеснять такой диатреф. Так что вот то, что никого не обижать, быть аккуратным, быть внимательным. Да, конечно, быть аккуратным, внимательным. Но вот никого не обижать, ну, далеко не всегда получается. Теперь дальше. Есть люди, и это целый такой, к сожалению, это целый пласт или целый класс людей, которые манипулируют нами через обиду. «Ой, я обиделся!» Или «я обиделась!» И пастор, лидер, особенно, опять-таки, неопытный лидер, вот может на эту манипуляцию поддаться. А вы знаете, что некоторых людей... Во-первых, некоторые люди на самом деле не обижаются. Они просто надевают на себя эту маску, они напускают на себя такую картинку, вот такого обиженного. И вот не трогайте меня. Да, я в домике, как это вот в детских играх. Я в домике. Я обиделся, я в таком домике. Вот. Во-вторых, есть люди, которым, наверное, нужно обидеться. То есть, ну, ничего страшного в этом нет. Но смотрите, я уверен, что есть неверующие люди, люди, которые не согласны с нами, не согласны с учением Христовым, которые слушают эту программу и обижаются. Я ничего по этому поводу не могу сделать. Да, пусть обижаются. Я бы предпочел, чтобы они не обиделись. Но это так и есть. Теперь, был еще один комментарий по этому поводу. Нам пишут по поводу того, что все-таки вот с диатрефами должны разбираться помазанники Божии. Должны разбираться служители. Вот с этим я скорее соглашусь. Или, по крайней мере, разбираться с участием служителя. Это часть того служения, той обязанности, которая дана. И того долженствования, которое есть на служителях. То есть, да, служитель должен это делать. Служитель поставлен для того, чтобы это делать. Разбираться вот с этими диатрефами. Так что здесь, конечно. Но вот, к сожалению, тут что важно? Что важно, чтобы все равно была любовь. Чтобы была любовь к церкви, чтобы была любовь к людям в церкви. И главное, чтобы была любовь к Богу. Ну и любовь даже и к этому диатрефу тоже. Суровый разговор, строгий разговор, может и должен быть с любовью. Да, я тебя люблю, но я должен сказать тебе вот то-то и то-то. Татьяна Низовская пишет как раз по поводу строгости. «У меня бывает, что Бог судит, я его все равно славлю, ведь он очищает от греха, готовит к встрече с ним». Да, Бог судит, но мы его славим. И Вячеслав дополняет по поводу того, что мы говорили про вот эти очищающие слезы, слезы покаяния. И Вячеслав пишет, слезы покаяния, через которые приходит облегчение и исцеление. Конечно, но в какой-то момент, когда Бог начинает с нами действовать, когда Бог начинает с нами работать, нам может стать очень тяжело. Случалось ли с вами, что вы обижались на Бога? Подозреваю, что с кем-то случалось. Когда кажется, что Бог не дает чего-то такого, что очень хочется получить. Что очень хочется обрести. Я разговаривал с одной женщиной, которая вышла замуж довольно поздно. И она очень довольна, она очень рада в этом браке. Она рада тому, что Господь послал ей именно этого человека, именно этого мужчину, именно эту семью. И она говорит, а как я обижалась, когда мне было 25 и 30, когда подружки выходили замуж. Как я обижалась на Бога. То есть, опять-таки, она прошла через эту обиду, она прошла через эту проблему, но Господь ее через это провел. Юрий пишет, как важно смиряться. В моей жизни происходило нечто подобное. Наш пастор умер 7 лет назад, и 2 года у нас не было пастыря. У нас было 3 помощника, и один человек стал первенствовать. У нас с ним начались конфликты, и когда Бог дал нам нового пастора, не из нашего круга, он с ним сильно конфликтовал, пока не уехал в другой город. Вот, кстати, здесь есть несколько... Я не знаю подробности, и, в общем, наверное, не хочу знать подробности. Вот тут интересно, когда Бог нам дал пастора не из нашего круга. Вот когда бывают подобные ситуации в церквях, подобные сложные конфликтные ситуации, действительно очень хорошо, когда Бог дает пастора, как здесь Юрий пишет, не из нашего круга. То есть человека, который приезжает откуда-то со стороны, он не вовлечен в этот конфликт. Он может посмотреть на все это свежим взглядом. Кстати, примерно так же, как апостол Иоанн. Он говорит, я вот если приду, я буду с этим разбираться, я разберусь с этим. И опять-таки, ведь апостол Иоанн смотрит на это свежим взглядом. Он со стороны пришел. Потому что когда в церкви начинается такое брожение, взгляд у участников этих процессов, к сожалению, уже меняется. И очень сложно посмотреть объективно на то, что происходит. Все равно есть это разделение, есть принятие сторон. То есть человек принимает на себя одну из сторон этого конфликта. И вот тогда начинаются проблемы. То есть, смотрите, да, здесь вот здесь самое сложное. То, о чем писала Татьяна Толкачева, это вот эта грань. Я, понимаете, я бы хотел сейчас сидеть и говорить, что вот, смотрите на меня, я идеально эту грань прошел. Нет, я эту грань прошел не идеально. И именно поэтому сейчас об этом так и говорю. Есть люди, которые скорее скатываются к такой, знаете, вседозволенности. Ну вот Господь устроит. Да, может, мягкости. С другой стороны, есть люди, которые скатываются как к авторитаризму. Как один пастор говорит, я за первый год своего пасторского служения отлучил 6 человек, а потом меня выгнали. Ну, в общем, понятно, почему тебя выгнали. Наверное, именно потому, что ты сразу скатился в этот авторитаризм и стал всех отлучать. И вот дай нам Бог мудрости, чтобы пройти все-таки по Божьей воле и не скатиться ни в одну из этих двух крайностей. Вот эти послания, второе и третье послание апостола Иоанна, они короткие. Мы читаем первое послание, второе и третье как бы даже не замечаем. Я очень рад, что у нас было достаточно много встреч, достаточно много бесед по каждой из этих книг. И это важно именно для того, чтобы наше внимание на эти библейские книги обратить. Давайте посмотрим наши пожелания, утренние пожелания. Вот, Жанна пишет. «Всем радости в сегодняшнем дне и уверенности в будущем. Благ Господь и многомилостив. Слава Ему за мир, которым Он наделяет любящих Его». Да, вот и в сегодняшнем дне, тут Жанна интересно пишет и про сегодняшний день, и про будущее, и вот это про этот мир Божий, и про Божию благость мы с вами еще очень подробно будем говорить, мы будем говорить о сочетании Божьего суда и Божьей благости сейчас, вот сегодня уже, начиная читать книгу пророка Наума, и о том, и о другом. Это очень сложная книга. Это книга о суде над Ниневией. Но в этом суде также проявляется Божья благость, Божья милость. А Наталья Кабаненко всегда у нее находятся добрые слова для всех нас. А, всем доброго и благословенного дня, мудрости и радости. Вот да, и то, и другое. Мудрости и радости. И сейчас очень непростая вокруг ситуация. Да, вот мы молимся о мире, мы продолжаем молиться о мире. Но также, молясь о мире, мы молимся о мире в нашем сердце. И мы принимаем вот эту Божию радость, которую Он и только Он нам дает. Татьяна Князева нам желает... В Москве это сейчас актуально, потому что этого просто сейчас нет. Вчера было, по крайней мере, вот здесь, в моем районе, а сегодня нет. Но... Интересно, в каком вы городе, Татьяна? Татьяна пишет: «Света солнечного, радости и любви в сердце». Вот потепление, кстати, есть. Оттепель есть. Насчет солнечного сердца, солнечного света, я думаю, что тоже будет. Вот Лариса пишет, это вот продолжение той темы «Обидно Господа». Она пишет: «После смерти сына не обижалась на Господа, скорее роптала». За что? Почему? А вот это, Лариса, а вот это вопросы, которые мы вполне можем задавать Богу. Вот, Господи, я не спорю с твоим решением, но я не понимаю. Я не понимаю, почему это так. Почему ты так сделал? И вспомните, пожалуйста, реакцию двух сестер. Марфы и Марии. Да, вот они говорят одно и то же. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Они говорят это Иисусу, когда Иисус пришел позже. Причем он пришел позже намеренно. Да, Евангелие от Иоанна, 11 глава. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как по-разному Иисус отвечает им. С Марфой он начинает обсуждать богословие. Он начинает им ей говорить. Он говорит ей о вечной жизни. Даже о воскресении он ей говорит. Даже при том, что она не вполне понимает, но он ей говорит об этом. С Марией он просто пребывает с ней. Он просто плачет вместе с ней. Он сострадает ей. Он ей не говорит. Потому что там другое важно. Для Марии важно другое. Вот настолько велик Бог, настолько красив Христос. У него для каждого свой ответ. Он делает именно то и говорит именно то, что дойдет до нашего слуха, до наших слов, до нашего восприятия. Вот я сейчас смотрю просто сегодня, да, даже комментарии. Вот есть Жанна Михайлова, есть Александр Павлюкевич. Но абсолютно разные люди. Я веду эти передачи и говорю: Господи, я понимаю, что... Ты бы сделал это принципиально по-другому. Но ты бы нашел слова, а может быть, не слова, а может быть, эмоцию, может быть, прикосновение для каждого из этих людей. И я молюсь: Господи, найди это через меня и через всю нашу команду, через наших волонтеров. Помоги нам, Господи, потому что мы в этом нуждаемся. Понимаете, я отвечаю на вопрос. И, кстати, вот это тоже было, эта мысль была в программах, в серии, по которой мы делаем эти наши передачи у доктора Маги. Он тоже об этом говорил. Он говорит: я отвечаю на вопросы и отвечаю так, как вот я бы ответил, исходя из своей личности, своего понимания Священного Писания. Но я молюсь, чтобы вас касался Бог, потому что Он сделает это принципиально по-другому. И до каждого он сможет достучаться. Александр Павлюкевич пишет: благодарю вас за ваш тяжелый и легкий труд». Да, тяжелый и легкий – то и другое. А сами к это каким пастором себя относите? К решительным, уравновешенным или мягкотелым? К сожалению, да, я не занимаюсь пасторским служением в роли главного первого пастора с 2003 года. Я регулярно проповедую по несколько раз в месяц и занимаюсь пасторским душепопечительством. Вот. Но постоянным пасторским служением, так что вот поставленный пастор, который служит в церкви постоянно, не занимаюсь с 2003 года. И, к сожалению, я бы отнес себя скорее к слишком мягким. Вот для меня и опыт того, что мы читаем в третьем послании апостола Иоанна, и личный опыт – это скорее опыт преодоления излишней мягкости. Тут вот совершенно очевидно. И это плохо. Это действительно очень плохо. Но вот вы задаете вопрос, а что ж мне делать? Я отвечаю на вопрос, вполне нормальный, конкретный такой вопрос. Вячеслав Пушин, благословение всем от Господа нашего Иисуса Христа, пишет нам Вячеслав. Лариса Лютова, пусть в наших сердцах всегда звучит молитва. Господи, научи меня любить. Для меня чудо, как Господь удержал от греха уйти из жизни. Знаете что, Лариса? Я уверен, что среди слушателей наших зрителей есть люди, которые вас сейчас поймут. Причем поймут очень конкретно. И первое, Господи, научи любить. И второе, по поводу того, как Господь своим чудом удержал от греха. Смотрите, какая штука. Вот я все-таки прокомментирую по поводу первой части вот вашего замечания. Научи любить. И когда мы обличаем, и когда мы высказываем какие-то жесткие вещи, научи нас любить. Вот просто, Господи, научи меня любить нашего слушателя, который пишет с ником «Свет конец» и пишет то, что, на что я уже много раз отвечал. На что я больше не буду отвечать, потому что это повторение. Причем повторение уже такое занудливо надоевшее. Но, Господи, я молю Тебя, научи меня любить вот этого человека, который не подписывается своим реальным именем, а подписывается «Свет конец». «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие», пишет нам и напоминает нам Юрий. Вот, пишет не Юрий, а вот напоминает Юрий. Да, мы через это проходим. И, Господи, и при этом тоже научи нас любить. И при этом тоже научи нас, пожалуйста, Господи, уповать на Тебя. Одно дело уйти в свое время, а другое осознанно закончить жизнь и преждевременно, против воли Божией. Кстати, да, это пишет Жанна. Кстати, на это же отвечал и слушатель «Свет конец», но я не буду читать именно то, что ничего нового здесь нет. И совершенно третье дело – уповать на Господа, искать Его присутствие, быть в Его присутствии уже здесь, сейчас. Давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы молим Тебя сейчас. Успокой наши сердца, приготовь нас и помоги нам слышать и принимать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1137-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к Ветхому Завету. И знаете, обычно, когда мы подходим к очередной книге Священного Писания, я говорю, что это величайшая книга Библии. Но вот сейчас мне это сказать очень трудно. Ну, то есть, я понимаю, что это величайшая книга, потому что в Библии все книги величайшие. Однако я все же скажу, что перед нами великая книга. И это не проблема библейской книги, это, конечно, просто проблема моего недопонимания. Конечно, в Божьем Слове эта книга не случайна, есть для этого весьма веская причина. Но мне лично читать эту книгу трудно. Применять эту книгу к современной жизни мне тоже бывает трудно. Я полагаю, что я в этом не одинок. Я полагаю, что мало кто из вас слышал проповеди по книге пророка Наума. Ну да, иногда люди начинают читать пророчество из этой книги и начинают говорить, что это якобы про сегодняшние времена. И говорят о том, что это в частности пророчество про научно-технический прогресс. Одно время очень любили некоторые проповедники книгу пророка Наума, 2 главу, 4 стих, и говорили, что это пророчество про автомобили, про нашу современную жизнь. А в книге пророка Наума 2.4 написано следующее. «По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния». Вот, собственно говоря, в связи с этим утверждается, что пророк Наум говорит об автомобилях. Конечно, это не так. В контексте это, конечно, не про автомобили. Машины здесь ни при чем. Мы это еще увидим, когда дойдем до 2 главы. Но на самом деле здесь, в книге пророка Наума, перед нами действительно примечательнейшее пророчество. Хотя нам бывает нелегко его понять и оценить. Но прежде всего, мы ведь очень мало знаем о самом пророке Науме. И ведь у него, у Наума, есть только одна тема, на которую он пророчествует. И эта тема – суд над Ниневией, столицей Ассирийской империи. И все – ничего больше в этом пророчестве с точки зрения тем нет. Так как же оно может иметь значимость для нас с вами сегодня? Зачем нам это пророчество? Как оно вписывается в нашу современную жизнь, современную культуру? И что может сказать нам эта библейская книга? И вот тут, друзья, нужно отметить важную деталь, относящуюся к Божьему Слову. Вот смотрите. Божие Слово целиком, как и любая его часть, полезно для нас. Да, вот все Писание богодухновенно и полезно. Однако не все Божие Слово адресовано лично нам. То есть вот есть книги, которые адресованы разным людям, и при этом все книги, все Божие Слово необходимо для нас. Так вот. Сегодня давайте мы с вами начнем знакомиться с пророком Наумом. Ну, по крайней мере, настолько, насколько это возможно. Имя Наум означает «утешитель». И при этом его книга – это слово о суде. Ну, тогда возникает вполне закономерный вопрос. А как же Наум соответствует своему имени? Какое тут утешение, если он пишет о суде? Да, действительно, мы с вами можем ожидать, что пророк будет соответствовать своему имени, потому что в библейские времена имя давалось не случайно. Если он Наум, если он утешитель, значит, он должен в чем-то очень важном быть утешителем. Но как же, какое же утешение, если здесь суд? Ну, смотрите, ведь это суд над врагами Израиля, суд над теми, кто губит Израиль. Над теми, кто притесняет этот народ. Вот, возможно, именно в этом и состоит объяснение смысла имени – утешитель. В 1 стихе 1 главы мы видим такое представление пророка. Но это представление порождает дополнительные вопросы. Давайте прочитаем. «Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Елкасиянина». И вот это все, что мы узнаем о самом пророке. Первые слова его книги – «Пророчество о Ниневии». Можно переводить и так – «Бремя Ниневии» или даже «Суд над Ниневией». И это видение самого Наума. И здесь он назван Елкасиянином. Что же это значит – Елкасиянин? Елкос – это географическое название. Но где он находился? Что это за Елкос? И вот тут перед нами возникает сложность. Ну, во-первых, Елкос – это селение в Ассирии на несколько километров севернее развалин Ниневии. и иногда высказывают предположение, что именно там жил Наум, когда пророчествовал против Ниневии. То есть он жил недалеко, он жил рядом с Ниневией и пророчествовал против этого города. Ну, примерно так же, как Даниил двумя веками позже обращался к Вавилону, живя в самом Вавилоне. Ну, возможно, это и так. Но, честно говоря, я не думаю, что Наум бывал в Ниневии. Я не считаю, что он был призван туда идти. Несколько позже еще объясню, почему. Есть и другая версия. Говорят, что в Галилее была деревенька Елкос или Елкош. Блаженный Иероним писал, что во время посещения Святой Земли местный гид указал ему эту деревеньку как место рождения пророка Наума. Однако свидетельство Иеронима было ведь через тысячелетие после того, как жил Наум. Ну и кроме того, есть такая известная вещь, что туристическая индустрия зачастую придумывает достопримечательности. Если туристу хочется что-то увидеть, то индустрия ему это найдет, покажет, ну а если не найдет, то что-нибудь тоже по этому поводу придумает и все равно покажет. Ну да, ну тут можно сказать, но это же давно было, это же не современность. А кто сказал, что туристические гиды стали такими только сегодня? Вот в данном случае, в случае этой теории, меня напрягает, что сведения о таком Елкосе появились только у Иеронима. Раньше об этом ничего не было известно. Так что это скорее можно охарактеризовать именно как предание. Доктор Джон Дэвис предложил еще одну трактовку. Он объясняет название Капернаум как «деревня Наума». Если так, то Наум либо родился в этой деревне, либо провел там детство. Это интересная история, потому что уже в Новом Завете именно Капернаум был центром служения Иисуса Христа. Вот в первую часть его служения, во время его галилейского служения, он возвращается именно в Капернаум. Ну и кроме того, место под названием Елкос было также в Иудее. Так что название это весьма распространено. Ну, как Простоквашино. Говорят, что есть несколько деревенек под названием Простоквашино. Или как Одесса, которая есть, по крайней мере, в двух государствах. Может быть, есть и еще, но я знаю, сейчас вот сходу могу вспомнить только две страны, где есть Одесса. Ну и в одной из них, кстати, две Одессы. Многие полагают, что Наум родился таким образом в Северном царстве, в Израиле. И тогда можно объяснить его привязанность к Северному царству. Однако потом он переселился в Елкос, место, находившееся на юге, в Иудее. И он попал туда в детстве или юности. И таким образом он вырос в Южном царстве. Такое объяснение вполне реалистично. Читая пророчество Наума, мы приходим к мысли, что Наум отлично знал о завоевании Сенахерима. Более того, складывается ощущение, что Наум был свидетелем этих событий. И мы это тоже увидим в первой главе. Там очень живое описание. И события эти, конечно же, вторжение ассирийского царя Сенахерима или Сенахериба в Иудею во времена царствования Иезекии. И, возможно, Наум был как раз свидетелем этих событий. И тогда получается, что он был современником Исаии и Михея. Собственно, некоторые так и считают. Что же до меня, то у меня нет уверенности по поводу датировки этой книги. Я лишь могу сказать, что разные консервативные исследователи датируют ее от 720 до 636 года до Рождества Христова. Ну, по крайней мере, такая датировка у консервативных исследователей. Либералы датируют ее позже. Я считаю вполне разумным предположить, что эта книга написана примерно через 100 лет после пророка Ионы и за 100 лет до разрушения Ниневии. Вот тогда и получается, что Наум жил во времена царя Иезекии и видел разрушение Северного царства Израиля. И это событие его глубоко потрясло. Вот потому и пишет пророк о суде над Ниневией и ни о чем больше. По сути, он забивает последний гвоздь в крышку гроба Ниневии. И он провозглашает разрушение всей Ассирии, столицей которой как раз и была Ниневия. И еще. Наум утверждает, что Бог совершенно справедлив и праведен в этом своем решении и действии. Вы помните, что когда-то в Ниневию приходил пророк Иона, и там он проповедовал Божие Слово. Было это за 100-150 лет до Наума. Я склонен рассматривать книгу пророка Ионы и книгу пророка Наумы вместе, как две части одного и того же повествования. Но у нас такой возможности нет. Мы с вами прочитали книгу пророка Ионы довольно давно, потом мы продолжали наш путь по Библии, к тому же мы переходим от Ветхого Завета к Новому и от Нового к Ветхому. И вот мы здесь исходим из расположения книг Библии, поэтому мы с вами и не могли прочитать книгу пророка Наума сразу после книги пророка Ионы. Но я полагаю, что это все-таки единое повествование. Тут некая единая линия.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Бог направил Иону в Ниневию, чтобы тот принес жителям города и всей страны Божье Слово. И тогда произошло поразительное событие. Весь город обратился к Богу. Все, вот на 100% покаялись. И аналогов этому не существует в истории человечества. Ничто не сравнится вот с таким покаянием, с таким обращением. Весь город, все 100% его жителей обратились к Богу. Да, вот по поводу всего народа, всей страны, мы, конечно, знаем, что обращение шло и дальше, оно вышло за пределы Ниневии. Я не могу сказать действительно, что обратилась вся Ассирия, но вот про Ниневию мы точно знаем, что весь город, все люди пришли к Богу. И вот таким образом получается, что страна или существенная ее часть обратилась к Господу. Так что же происходило дальше? Надолго ли было это обращение? Стал ли этот народ благочестивым? И ответ мы видим здесь, в книге пророка Наума. Нет, не стал. Прошло время, и пробуждение закончилось. Эти люди снова вернулись к своим идолам, и они снова стали столь же жестокими, какими были и раньше. И это даже при том, что народу этому было слово от Бога. И вот теперь приходит Наум, и он тоже несет Ниневии Божие Слово. Но почему же он не отправляется в сам город, в Ниневию? А я думаю, он туда не ходил. Он остался таки в Южном Царстве. Если Бог отправил туда Иону, то почему он не отправил Наума? Да потому что Бог может действовать по-разному. У него разные сценарии, разные способы действия. Да, Бог неизменен, однако порою Он меняет свои методы. Когда-то Он послал своего пророка Иону в этот безбожный город Ниневию. Но ведь действительно тогда его жители просто не знали Бога. У них просто не было информации, поэтому и не могло быть у них никакого понимания. И Слово Божие прозвучало, и люди обратились к Богу, начиная от царя на престоле и до работника в поле. И в результате город этот покаялся. Было покаяние всего города. Так вот, прошло 100 или 120 лет, и город откатился назад, вернулся к прежним своим путям. И почему же не отправился к ним Наум? Да потому что к тому времени им уже был явлен свет, и они этот свет отвергли. У них уже была информация, у них уже было Божие Слово. Они уже могли узнать истину, но предпочли этого не делать. Ну а когда люди отвергают свет, происходит то, о чем говорил наш Спаситель.
Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же или сколь же велика тьма? То есть, если свет, который в тебе, который есть у тебя, стал тьмой, то сколь же велика вот эта тьма, которая есть в тебе? Так как же свет может оказаться тьмою? Это происходит в том случае, когда тьма отказывается принять Бога. Вот так происходит и у нас тоже. Библию сегодня может читать любой желающий. Однако это не помогает. И свет, который явлен нам, оказывается тьмой. Нашу цивилизацию до сих пор, я думаю, отчасти по традиции, отчасти по инерции, называют христианской. Нашей европейской цивилизации и американской цивилизации тоже был явлен, был открыт свет Иисуса Христа. Но мы предпочли уйти от этого света. Цивилизация предпочла искать что-то иное. Вот и этот народ, жители Ниневии, также имели свет, потому что свой свет явил им сам Бог. И они обратились и служили единому живому Богу. Очевидно, при пророке Ионе и после пророка Ионы происходило возрождение. И это было замечательно. Однако так продолжалось недолго. Собственно, в истории было немало похожих примеров. В то время, когда во Франции бушевала революция, в Англии было подлинное пробуждение, обращение к Богу. Но чем же все закончилось? Да, пробуждение оказалось недолгим. Англичане отвернулись от единого истинного Бога. Кстати, очень немногие англичане сегодня вспомнят, кто такой, например, Джон Уэсли. Они забыли и это пробуждение, и его лидера. И это при том, что когда-то Великобритания действительно была великой христианской страной. То же самое, кстати, было и происходит и с Соединенными Штатами Америки. Эта страна основана на следовании за Богом. Но уже к середине 20 века Америка начала отворачиваться от Бога. И потом это стало подобно снежному кому. Чем дальше катится, тем больше это отпадение становится. Вот то же самое происходило и с Ниневией. Она больше не слушала. И Наум в этот город уже не отправился. Зачем? К чему терять время? Эти люди перешли некую точку или линию невозврата. И вот смотрите, нашей стране, России, тоже очень многое дано. Вопрос, что мы с этим делаем? Принимаем ли? Не отступаем ли назад? Вообще, вы знаете, существует такое весьма распространенное, абсолютно неверное и очень опасное представление о христианской стране, христианской цивилизации, ну и даже о христианской семье. Иногда говорят, ну ведь когда-то наши деды, наши прадеды стояли на христианских ценностях. Значит, соответственно, Бог с нами. Бог с нами всегда, что бы ни происходило. Нет, друзья мои, каждое поколение, да и каждый человек, вот лично, каждый человек для себя должен решить этот вопрос. А кто для меня Бог? А кто я перед Богом? А как строятся мои отношения с Богом? Покаяние, обращение не получишь по наследству. Это не от отца и матери. Да, воспитание, да, подготовка, да, обучение, да, наставление родительское. Это все очевидно, это все понятно. Но отношения с Богом – это то, что каждый человек решает для себя лично. Еще один распространенный взгляд можно сформулировать следующим образом. Люди говорят, ну, в нашей стране было великое покаяние. Наша страна когда-то обратилась к Богу. Бог когда-то особым образом действовал в этой стране, в нашей стране. Знаете, я сейчас думаю о моей стране, я думаю о России, и я вспоминаю то движение Духа Святого, которое было в конце 80-х и начале 90-х годов. Сколько тогда людей приходило к Господу? Сколько тогда новых церквей открывалось? Но это кончилось, это подошло к концу. Да, сегодня Дух Святой продолжает работать, продолжает действовать в моей стране, но сколько вокруг материализма, сколько вокруг безбожья и тайного, и явного, сколько вокруг веры в себя, которая заменяет собой веру в Бога. Вот это представление о христианской стране или христианской цивилизации – это ложное представление. И мы с вами видим в случае с Ниневией, мы об этом тоже будем говорить, и мы неоднократно также видим в истории, в других случаях в истории, как страны, народы, целые цивилизации отступали от Бога. Говорят, что великие цивилизации мира проходят через так называемый жизненный цикл. И в этом цикле есть несколько основных стадий. Первая стадия – из оков рабства к духовной вере. Вторая – от духовной веры к отваге и смелости. Третье. От отваги и смелости к свободе. Четвертое. От свободы к изобилию. Пятое. От изобилия к эгоизму. Шестая. От эгоизма к самодовольству. Седьмая стадия. От самодовольства к апатии. Восьмая. От апатии к рабству. И таким образом круг замкнулся. Так вот, как вы думаете, на какой стадии находится сегодня наша страна? И на какой стадии находится сегодня наша цивилизация? Сколько еще наша цивилизация продолжится? Где мы сегодня? Еще недавно было принято хвалиться изобилием. Но сейчас Бог это изобилие сокращает. Эгоизм, самоудовлетворенность, апатия – знакомые слова. Знакомое состояние. Не то ли это состояние, в котором находится сегодня наша цивилизация? Но если да, то следующий шаг обратно в рабство. Вот именно такая картина нарисована и здесь, в книге пророка Наума. Ассирия – великая держава. Ниневия – ее столица. И они получили Божье Слово. Во времена Ионы они обратились к Богу, и какое-то время они даже служили Богу. Но прошло 100-150 лет, и они оказались ровно там же, где были и раньше. И вот теперь Бог их будет судить. Ну и тогда возникает вопрос, а прав ли Бог в этом своем суде? И уже в следующий раз мы с вами увидим, что Бог не только прав в этом суде, но и благ, когда Он так поступает. И вот в первых 8 стихах первой главы книги пророка Наума перед нами предстает Божья справедливость и Божья благость. Об этом мы с вами будем подробно говорить в следующих беседах, потому что Божья справедливость и Божья благость проявляются как раз в Его решении разрушить Ниневию, а также распространить свое слово по всему миру. И это слово и есть Евангелие, распространяющееся в мире сегодня. Бог продолжает действовать сегодня в жизни стран и народов. И кто-то скажет, странная какая-то книга пророка Наума, устаревшая. Нет, друзья, ничего подобного. Бог говорит здесь о нашей сегодняшней жизни, обращается к самым, что ни на есть, практическим жизненным вопросам. Если вы внимательно меня сейчас слушали, то, я думаю, вы удивились. Суд и милость, суд и утешение, и эти слова, эти понятия мы использовали в одном предложении. Ну, я объяснил вам уже в начале нашей беседы, почему это так. Но к концу беседы, я думаю, вы услышали еще одну важную вещь. Разрушение Ниневии и распространение Евангелия. Как они, в принципе, могут сочетаться друг с другом? Как может быть и то, и другое? Суд и праведность, суд и любовь. Есть ли еще надежда у Ниневии? Или вот эта линия, вот эта красная черта уже пройдена, и обратного пути уже нет? В общем, я думаю, что наша сегодняшняя вводная беседа по книге пророка Наума дала вам возможность задаться вопросами. И это хорошо. У нас с вами будет не так много бесед по книге пророка Наума, но на эти вопросы мы с вами постараемся ответить, потому что действительно книга эта очень современна. Да, друзья, я еще раз повторюсь, мне трудно читать эту книгу. Мне ее труднее читать, чем многие другие книги Священного Писания. Но она здесь не случайна. Это часть Слова Божия. И вот именно Слово Божие мы с вами читаем от начала и до конца. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.